Через 5 лет я не выдержала и взмолилась, прося отца убрать ее из дома. Отец и сам не симпатизировал Горбунье, которая к тому же безумно кокетничала с каждым мужчиной. Отца от одного этого передергивала, и он освободил меня от нее. Больше гувернанток не было. Появлялись эпизодически в доме преподавательницы английского языка, так как отец решил, что надо бросить все к черту и изучать английский. Милым, жизнерадостным человеком была Татьяна Дмитриевна Васильчикова, толстуха с большой косой вокруг головы. Мы с ней подружились, ездили вместе в Сочи, и уроки ее были интересны, веселы и плодотворны. У Василия с уходом Александра Ивановича дела с учебой пошли все хуже и хуже. Учителя из школы и директор ее одолевали отца письмами о дурном поведении и плохой успеваемости сына. Отец разъярялся, шумел, давал Василию нагоняй, ругал при этом всех – Власика, теток, весь дом. Но дело от этого не улучшалось. В конце концов, брат перешел в артиллерийскую спецшколу, а затем в авиационное училище в Каче, в Крыму. Он уехал туда в 1939-м, и я осталась дома одна, с няней. Еще несколько слов о других своеобразных персонажах из нашей жизни тех лет, о моих дядьках. С 1937 года, не знаю, отцом ли, Власиком ли или решением МГБ, был введен такой порядок. За мной по пятам в школу, из школы, и куда бы я ни пошла, на дачу, в театры, следовал не рядом, а чуть поодаль. Взрослый человек, чекист. Ему надлежало меня охранять. От кого? От чего? Сначала эту роль выполнял желчный, тощий Иван Иванович Кривенко. Заметив, что он роется в моем школьном портфеле и читает мой дневник, который я носила показывать подругам, я его возненавидела. Вскоре он был заменен толстым, важным Александром Сергеевичем Волковым, который постепенно терроризировал всю школу, где я училась. Он завел там свои порядки. Я должна была надевать пальто не в общей раздевалке, а в специальном закутке возле канцелярии, куда я отправлялась, краснея от стыда и злости. Завтрак на большой перемене в общей столовой он тоже отменил. И меня стали уводить куда-то в специально отгороженный угол, куда он приносил из дома мой бутерброд». Я терпела это все некоторое время, но, наконец, взбунтовалась. Потом появился тихий, добрый человек, Михаил Никитич Климов, с которым мы даже как-то подружились, несмотря на всю неприглядность его роли. Он топал за мной с 1940 года по 1944, когда этот институт был упразднен. Я была уже на первом курсе университета и умоляла отца отменить этот порядок, сказав, что мне стыдно ходить в университет с этим хвостом. Отец, очевидно, понял абсурдность ситуации и сказал только: «Ну, черт с тобой, пускай тебя убьют, я не отвечаю». Он только что вернулся с Тегеранской конференции в декабре 1943 года и был в очень хорошем расположении духа. Так, лишь в 17,5 лет я получила право ходить одна в университет, в театр, в кино и просто по улицам. Но с Михаилом Никитичем мы расстались не врагами. Ему нравилось то, что мы часто ходили в театры. Драму он очень любил, оперу меньше, а больше всего изнемогал от консерватории, к которой я тогда пристрастилась. «Куда идем сегодня, Светочка?» — спрашивал он. И, узнав, что на концерт, хватался за голову. «О, опять напилку дров! Ой, ну что там интересного?» Однако ему приходилось идти по долгу службы, и он мирно засыпал. если музыка была не слишком бурной или не пиликали скрипки. Он и сейчас звонит мне иногда, как и Сергей Александрович Ефимов и Валечка, и спрашивает, как я живу, как детки, и докладывает о всех своих семейных новостях. Он был беззлобен, не вредничал и по-своему жалел меня, так как видел всю эту мою несуразную жизнь. Он был маленький исполнитель своих функций, как и Александра Николаевна, и не делал людям от себя сознательного вреда. Вредной была вся эта чудовищная система, весь этот страшный механизм. Еще, наверное, молодость спасала меня. Я ведь только теперь осознаю, что это было такое. А тогда это было ясно только для взрослых, умудренных, бывалых людей. Умные люди и тогда понимали, в чем дело. Они прозрели после 20-го съезда, как это теперь некоторые утверждают. Вот в какой обстановке существовал наш дом, если его можно было теперь так называть, вплоть до самой войны. Дедушка с бабушкой жили еще в Зубалове, и все мы ездили туда летом. Еще собирались все вместе у отца на даче, ездили в Сочи, смотрели там новые, только что построенные дачи. Для отца архитектор Мирон Иванович Миржанов построил чудесные три дома. Один в Сочи, недалеко от Мацесты, третий за Адлером, другой, не доезжая Гагры, около холодной речки. На квартиру к нам в Кремль еще заходили оба Сванидзе, дядя Павлуша и Реденсе. Но без мамы все это было уже не то. Все распалось. И дом, и отношения взаимной заинтересованности и дружбы. Я помню очень хорошо, как последний раз приходил дядя Алеша Сванидзе, грустный, подавленный. Он, должно быть, уже чувствовал, что происходит. Уже шли аресты в Грузии, откуда и начал Берия. Дядя Алеша долго сидел в моей комнате, ожидая отца. Играл со мной, целовал, качал на коленях. Потом пришел отец. Он очень редко приходил один. Обычно с ним приходили все, кто был у него днем в его рабочем кабинете, чтобы продолжить за столом деловые разговоры. Вряд ли дяде Алёше было удобно разговаривать с ним при всех. Отец как бы демонстративно отрешался от всех семейных дел, от семьи, от родных и близких ему людей. Смерть мамы страшно ударила его, опустошила, унесла у него веру в людей и в друзей. Он всегда считал маму своим ближайшим и верным другом. Смерть ее он расценил как предательство, как удар ему в спину, и он ожесточился. Должно быть, общение с близкими было для него каждый раз тяжким напоминанием о ней, и он стал избегать этого общения. Именно в эту полосу духовного опустошения и ожесточения так ловко подъехал к нему Берия, до того лишь изредка появлявшийся в Сочи, когда отец отдыхал там. Теперь он завладел доверием отца и очень скоро пролез с его поддержкой в первые секретари ЦК Грузии. Старая закавказская большевичка Шатуновская рассказывала мне, как потрясены были все партийцы Грузии этим назначением, как упорно возражал против этого Орджоникидзе. Но отец настоял на своем. Из первых секретарей ЦК Грузии до Москвы путь уже был недолг. В 1938 году Берия воцарился в Москве и стал ежедневно бывать у отца. И его влияние на отца не прекращалось до самой смерти. Я говорю не случайно, а его влияние на отца, а не наоборот. Я считаю, что Берия был хитрее, вероломнее, коварнее, наглее, целеустремленнее, тверже, следовательно, сильнее, чем отец. У отца были слабые струны. Он мог сомневаться, он был доверчивее, грубее, резче. Он был проще. Его можно было провести такому хитрецу, как Берия. Этот знал слабые струны отца. Уязвленное самолюбие, опустошенность, душевное одиночество. И он лил масло в огонь и раздувал его сколько мог. И тут же льстил с чисто восточным бесстыдством. Льстил славословил так, что старые друзья морщились от стыда. Они привыкли видеть в отце равного товарища. Страшную роль сыграл Берия в жизни всей нашей семьи. Как боялась его и как ненавидела его мама. Все друзья ее, оба Сванидзе, сестра Сванидзе Марико, сам Янюкидзе, пали первыми, как только Берия смог убедить отца в том, что это его личные недруги и личные недоброжелатели. Я уже говорила, что во многом отец и Берия повинны вместе. Я не стану перекладывать вину с одного на другого. Они стали, к сожалению, духовно неразрывны в какой-то момент. Но влияние этого ужасающего, злобного демона на отца было слишком сильным и неизменно эффективным.